Добрый день всем. Добро пожаловать на четвертую часть нашего семинара. Сегодня мы будем говорить о христианском пути от разделения к единству. Мы с вами обсуждали вопрос единства церкви, и я делился с вами на первой презентации своим опытом, еще детство, это было, по сути, в середине прошлого века, уже давно, уже мне пришло время писать мемуары как свидетеля всех этих событий. И я делился тем, что я застал еще время, когда в церкви было единство, настоящее единство. Все мыслили одинаково, проповедовали одинаково. Ну, когда я говорю «все», я имею в виду от... Нет, не отца, отец у меня не был адвентист. Мать, пастор, другие пасторы, молодежный пастор, президент конференции, гости из Соединенных Штатов. Все мыслили одинаково. Преподаватели в школе, в колледже. То есть все, очевидно... Ну, очевидно, что они не говорили одни и те же слова, но верили они одинаково. Со временем, как вы помните из моей первой презентации, я начал обнаруживать то, что люди мыслят по-разному, люди начинают противоречить друг другу. И в конце концов, к концу моего опыта жизненного, то есть сегодня я убежден, что наша церковь находится не в состоянии единства, а в состоянии разделения. И разделение, которое существует в нашей церкви, отражает разделение, которые существуют в общем христианстве. И это не такое разделение, как я люблю коричневый ковролин, а ты серый. Не такое разделение по простым вопросам. Или я считаю, что этот стих значит одно, а тот значит, что другое. Тот считает, что другое. То есть это системное разделение на уровне вероучения церкви, в вопросах понимания христианства, Библии. То есть это глубокие разделения. И я вижу, что многие люди в нашей церкви и многие руководители считают, что мы все верим одинаково. На самом же деле это не так. Мы не все верим одинаково. Затем, после нашей первой темы, на второй теме мы проследили с вами историю адвентистской церкви от самого начала, и мы заметили, что вначале пионеры имели единство. Да, они пережили разочарование, затем они изучали Библию, они поняли не только причину разочарования, почему оно произошло, но также обнаружили целостную систему богословия, которая побудила их на миссию поделиться этой системой со всем миром. И по этой причине была организована эта церковь. Но затем в 1888 году Эллен Уайт говорила о том, что вот эти принципы, которые открыли пионеры, эту систему вероучения, она называла это «столпы церкви». И к тому времени уже многие забыли, что является столпом церкви. И эти столпы были заменены другими столпами, в частности, вестью оправдания по вере. И со временем начал отвергаться принцип «сола скриптура», то есть Библия, только Библия, начали входить какие-то традиции, и начали появляться разные виды адвентизма. Библейский адвентизм, то есть те, которые более-менее делают экзегезу Библии, проповедуют из Библии. Затем есть общепротестантский адвентизм, который проповедует только оправдание по вере. И, по сути, весть такая, что вот тебе дано спасение, тебе не нужно особо изучать Библию, и ну, давайте там музыку, популярную музыку внесем, все, Иисус нас простил, и так далее. Есть другие, которые называют себя прогрессивными адвентистами. Они вообще не верят в то, что Библия правдива, они верят в эволюцию, Они верят в то, что нам необходимо привнести в свою веру многое из христианства общего, ну и у них постмодернистское мышление. Ну и есть исторические адвентисты, которые концентрируются в основном на трудах Эллен Уайт и которые разработали свою систему, но я не буду о ней говорить. Итак, что же приводит к таким разделениям? Почему это происходит в нашей церкви? Это происходит в нашей церкви, потому что мы не изучаем Библию. Все очень просто. Другой причины нет. Мы просто живем, мы крестим людей, и те, которые приходят в нашей церкви, хотя бы имея понятие этой первоначальной системы, это те, которые проходят через евангельскую кампанию, которые изучают пророчество, план спасения. Ну и не все евангелисты, опять же, это проповедуют. Поэтому люди приходят в церковь, они становятся новым поколением адвентистов. Но второе поколение адвентистов, как я вот рос, моя семья была вторым поколением, у нас было это преимущество огромное родиться в лоне церкви и расти в церкви. Но церковь, если она не указывает, что нужно обращаться к Библии, потому что их спасение зависит от того, как они понимают Библию. Да, мы говорим, что спасение по вере, а вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И поэтому, если ты не знаешь Слова Божьего, ты не знаешь Бога. Ты можешь, конечно, думать все, что угодно, и исповедовать все, что угодно, но если вы лично не обращаетесь к Библии и не понимаете Библию в целом, не просто отдельные стихи, то это все равно, как вы присоединитесь к семье. Знаете, ведь христианин присоединяется к христианской семье. Когда вас принимают в семью, или когда вы там женитесь, выходите замуж, вам необходимо понять, что значит быть в этой семье, что за история этой семьи. Если вы не знаете, кто я, то что вы будете делать? Вы будете задавать вопросы. И вопросы будут о чем? О моей истории. Если вы хотите знать Бога, иметь веру, быть спасенными, вам нужно познать Бога. А как это можно сделать? Через историю, через библейскую историю, что Бог делал, и тогда, и тогда. А как насчет потопа? То есть, понимаете, если вы не понимаете, почему был потоп, вы не понимаете, какой Бог. Если вы не знаете, какой Бог, то у вас не будет веры, а без веры можете ли вы быть спасены? То есть это вопрос не просто единства, это вопрос спасения. Спасения людей, которые находятся в церкви. И затем мы с вами вчера рассматривали, что причина разделения основана на фундаментальных принципах. Принцип знания, познания. Откуда мы берем свое познание о Боге? Я пастор, я проповедую о Боге, но откуда я беру свое знание? Что у меня есть такого, чего у вас нет? Почему я проповедую вам? Потому что, ну, то, что есть у меня, есть и у вас, это Библия. В чем разница между мной и вами? Ну, есть много различий. Но почему я проповедую вам, а не наоборот? Потому что я изучаю Библию, мне есть чем поделиться с вами. И вам нужно быть аккуратными, не всему верить тому, что я говорю вам. Потому что вам нужно читать самостоятельно Библию, потому что я человек. И я обращаюсь к Библии, я толкую ее. Мы вчера размышляли над этим. И когда я толкую ее, я могу ошибаться. И я нуждаюсь в вас, чтобы вы вместе со мной изучали Библию, чтобы мы не заблуждались. И для этого нам нужно собрание, нам нужна церковь, чтобы нам быть едиными. И нам нужно познавать Бога. Но чтобы познавать Бога, нужно изучать Библию. Ну, вы можете сказать, да. Но вы преподаватель, можете говорить об этом. Но я вам говорю об этом. Я как бы умываю руки. Если вы не верите мне, это ваш вопрос. Но я очень серьезно к этому отношусь. Особенно обращаясь к молодежи, потому что, когда я был молодым, еще я верил в то, что все, что говорят пасторы, это правда. Это было нормально. для нас. И поэтому это весть для лидеров, для пасторов, руководителей церкви, но особенно для молодежи. Потому что моя весть к молодежи сегодня, у нас есть проблема в церкви, и нам нужно ее решить. Но это не просто проблема нашей церкви, это проблема христианства, и ее надо решить. И, ну, такие старые люди, как я, мы знаем, где истина находится. Но я вам говорю, что мы разделены в вопросах истины. Мы разделены. Я знаю, о чем я говорю, потому что я уже 40 лет изучаю эти вопросы. Поэтому, пожалуйста, нужна революция в церкви. Революция, чтобы вспомнить то, что мы забыли, познать Бога и понять, не просто запомнить, а понять, как одно другое связано с другим, почему Бог говорит мне так. Потому что в действительности, единственное, что мне нужно, чтобы быть спасенным, это только поверить в Бога. Нет, это только часть одной версии адвентизма, которую мы изучаем. Хорошо, это все вступление. Сегодня мы будем изучать то, как протестантский мир, а это большинство в нашей стране, и, кстати говоря, это единственная страна в мире, где протестанты в большинстве находятся. То есть это необычная страна, особая страна. То есть люди, которые, по идее, должны верить больше Библии, чем в других странах. Это протестанты, или мы их евангеликалы еще называем. Я предупреждал вас раньше, мы разделены. Одно из разделений, которое есть в нашей среде, мы отошли от столпов нашей веры. И мы, особенно в понимании спасения, мы больше приблизились к протестантам, остальным. И понимание протестантов остальных, конечно, лучше, чем понимание католиков. У них нет этих заслуг и дел, и нету ходатайства священника, и это верой происходит, и напрямую к Богу обращаются. Но на самом деле это не является полное понимание спасения. Нам необходимо понять святилище для того, чтобы правильно понять спасение, согласно Библии. Итак, вот что мы с вами будем изучать в этой теме. Какие у нас взаимоотношения с протестантскими церквями, с протестантским миром? Я прочитаю некоторые цитаты Эллен Уайт. Я коротко прочитаю, просто чтобы подчеркнуть некоторые аспекты. Она говорит, церкви пережили нравственное падение и отвергли свет адвентистской вести. Они стали Вавилоном. То есть мы видим, она относит, еще тогда, больше 100 лет назад, в 19 веке, она относила протестантские церкви к Вавилону. Почему? Потому что они не приняли полную систему истины из Библии, которую открыли адвентисты. И перемена, которая произошла в этих церквях, она постепенно происходит. И полное совершение второй ангельской вести еще должно было быть в будущем. То есть все эти церкви являются частью Вавилона. Почему они частью Вавилона являются? Потому что они отвергли систему истины, которая происходит из Библии. Поэтому, когда я смотрю на них, или на Лютера, ну, Лютера, он один из моих героев. Я себе представляю его перед императором, перед всеми, и он говорит, я верю так, потому что так написано в Библии, можете убить меня, но я не поменяю своего мнения. Можно ли найти больше мужества, чем у него было тогда? Вы бы смогли так, как он? Я бы смог так, как он, выступить? Была у него вера в Библию? Ну, я надеюсь, чтобы... Я хотел бы, чтобы у нас такая вера была. Поэтому я не унижаю этих людей или протестантов сегодня. Если вы не адвентист, а протестант другой церкви, это неплохо. Но нужно понять, что система убеждений, система веры неправильная. И это не значит, что раз вы в адвентистской церкви, вы будете спасены, а если вы в протестантской церкви, вы не будете спасены. Нет, я не имею это в виду. Это еще один вопрос. Я говорю здесь о вопросе представления Церкви Христовой, как Он открыл Себя людям. Более шести тысяч лет идет это откровение. Эллен Уайт еще говорит на следующем слайде, хотя протестантский мир примиряется с Римом, давайте вникнем в эту ситуацию. То есть она говорит, она видела, что протестантский мир идет на примирение с Римом. То есть это значит, что они не вышли из Рима полностью. Это проблема, которая была еще в XIX веке, и тем более она есть сейчас, когда в 2017 году был объявлен конец реформации, и лютеране, и Папа Римский вместе провели богослужение. То есть, по сути, они завершили реформацию. Представьте себе, как обстоят дела сегодня. Но в этой же цитате она говорит, давайте покажем людям, где мы находимся в пророческой истории, и попытаемся пробудить истинный дух протестантизма. То есть мы не евангеликалы, мы не протестанты, но мы протестанты в определенном смысле слова. Что значит быть протестантом? Истинный протестантизм объясняется или объяснялся на Шпеерском соборе или Сейме. Это было выступление против подавления свободы совести и также утверждение принципа «сола тота скриптура», то есть против всех, и Папы Римского в том числе, который пытается понять христианство или толковать христианство не на основании Библии, а на основании традиции, или Библии и традиции, или Библии и философии, Библии и науки, Библии и культуры. Это смесь истины и заблуждения, истины человеческих воззрений и Слова Божьего. И как раз в этом суть Вавилона. И мы, адвентисты, были призваны стать теми протестантами, которые протестуют. А мы, кстати говоря, протестуем сегодня? Нет. Мы сегодня говорим, что для того, чтобы проповедовать для молодежи, нам необходимо мирские традиции, музыку, развлечения и так далее, все принести в церковь. Зачем? Потому что проповедовать Слово Божье для молодежи, чтобы она понимала, для подростков, для молодых людей трудно, потому что нужно удержать их внимание. А они, но это не так легко делать. Они не так сегодня открыты, чтобы слушать. И это требует развития способностей общаться, объяснять им. Когда я говорю о молодежи, я не говорю о тех, кому 35. Я имею в виду 15 лет, 20 лет. Вот это молодежь. Разве вы думаете, что они не умеют мыслить? Они находятся в таком возрасте, когда их разум самый восприимчивый. Но они думают, как я в свое время думал, что они уже не могут ничего нового придумать. Они ничего не могут нового исследовать для открытия истины. Я сам так мыслил 75 лет назад. Нет, 74, я еще не такой старый. Я все время добавляю себе один год, чтобы когда это время придет, я не сильно разочаровывался, да? Но, ладно, оставим это. Итак, в завершении можем сказать, что адвентизм — это не просто евангельское движение. Мы должны быть настоящими протестантами. Поэтому вопрос к нам сегодня. звучит. Вы строите на основании Библии только. Невозможно, сегодня говорят протестанты в евангельском движении, они говорят, нет, без философии это нельзя сделать. Конечно, невозможно по принципу sola scriptura быть католиком, невозможно быть и протестантом евангельского направления, основываясь на принципе только sola scriptura, но можно быть адвентистом, вот почему мы говорим об этом. Если вы встретитесь с католиком и поговорите с ним, вы увидите, что они будут говорить логичные вещи. То, что будут говорить протестанты, это тоже будет логично. Вы понимаете, проблема не в том, что оно не имеет смысла или не имеет логики, но эта логика не на Библии основана. Эта логика основана на комбинации разных факторов и учений. Но мы не можем сегодня молодому поколению упрощать библейскую систему. Просто говорить, что соблюдай субботу и все, будешь принимать крещение. Это не обеспечит единство церкви. Нам нужно начать сначала, с нуля, чтобы понять Бога, понять характер Бога. Хорошо, характер. Нам нужно знать характер Бога. Но Бог не только верный, Бог не только добрый, и Бог не только хранит вас, но Бог также судья. И Он может быть жестким. И вы не можете выбирать только какие-то Его характеристики, которые вам подходят, потому что вы будете удивлены в конце времени. Прошу прощения, но посмотрите, что там мелким шрифтом написано в Библии также. Кто-то может сказать, я читаю Библию, но я ничего не понимаю, но какое-то благословение я получаю. Нет, здесь не в этом вопрос. Вам нужно понимать Библию, вам нужно больше понимать Бога. То есть мы должны быть настоящими протестантами. Хорошо, давайте теперь посмотрим, а что делает протестантизм протестантизмом? И чем он отличается сегодня от адвентизма? Это то, как они понимают макрогерменевтические принципы. И, может быть, есть те, кто не были на прошлой теме, когда мы обсуждали макрогерменевтику, вам нужно тогда будет послушать или посмотреть видео вчерашней презентации. Но это означает, что все, что мы читаем, все, что мы познаем, мы толкуем, отталкиваясь от определенных предпосылок, то есть нашего опыта предыдущего. И это очень сильно влияет на то, как мы понимаем Библию и как мы соединяем разные библейские истины. Вы понимаете, что христианство появилось от чтения Библии. Ну и чтение идет затем, формирование какой-то общей картины, и затем мы начинаем проповедовать и делиться уже тем, что мы знаем. И это Божье откровение, это Его свидетельство в Библии, это Его действие в Библии. На следующем слайде мы посмотрим то, что я называю самым главным секретом протестантизма. Самый главный секрет протестантизма заключается в том, что они не учат по принципу sola scriptura, а адвентизм появился как раз для того, чтобы завершить протестантскую реформацию и основываться только на этом принципе. Протестантизм разные источники использует, не только Библию, и Библию, и традицию, разум, опыт и науку. И когда добавляются вот эти все другие элементы, наука, например, на протяжении многих веков наука верила в творение, но со времен Дарвина теперь ученые верят в эволюцию. И поэтому, если вы верите, что вам для понимания Библии нужно многими источниками пользоваться. Один из них — наука, а наука меняется. Вот раньше было творение, теперь эволюция. Что они делают? Они заново толкуют теперь Писание на основании науки уже. И какой результат они получают? Получается, что мы не только плод эволюции, но и Библия, которую мы читаем, она не открыта нам Богом, а тоже является процессом эволюции человека, который записал много разных историй, которые являются человеческими историями. Макрогерменевтический принцип протестантизма, очевидно, был заимствован у католиков, а католики заимствовали его у греческих философов. И совершив это, они заменили Ветхий Завет греческой философией. И Моисей, который дал основание для философских предпосылок Библии, был заменен Платоном и Аристотелем. Итак, мы это повторяем. Что такое макрогерменевтические принципы? Это понимание Бога, человеческой природы, мира, откровения, инспирации, герменевтики и методов. То есть это связано с реальностью, с большими вопросами реальности. В какой реальности мы живем и как мы понимаем Библию? То есть, другими словами, откуда мы знаем, что Библия говорит нам правду, а не какие-то легенды или басни? Мы знаем это из-за того, что она отражает реальность. Басня, ну, это что-то придуманное такое, это фикция. Является ли Библия выдумкой, фикцией, или это реальностью? Творение было или не было? Это реальность или нереальность? Очевидно, что должно быть реальностью. Хорошо, какой реальностью? Кто-то может сказать, о чем вы говорите? Я объясню вам. И, может быть, это будет что-то новое. Я говорил об этом в конце прошлой темы. Но если бы я не объяснял, может быть, вы бы и не задумались над этим. И мне нужно это сделать, потому что это основополагающий принцип, который вошел из философии в христианство, и он исказил все. Исказил представление о том, о реальности Бога, о том, как все связать вместе. И вот что я хочу объяснить вам сегодня. Мы будем говорить о принципе реальности. Насколько Бог реален, что значит люди и так далее. Мы имеем реальность творения или эволюции. Люди. Мы просто тело или мы тело плюс еще чего-то, что живет в нас и после смерти продолжает жить. То есть душа. Большинство христиан верит в то, что у нас есть два компонента — тело и душа. И когда мы умираем, то тогда душа остается живым. И если я умру там, да, то моя душа взлетит и над моим телом и скажет: «Фернандо, ой, что с тобой произошло?» Итак, это человеческая природа. Она такая в Библии? Нет, это не библейское понятие, но все христиане верят в это. Откуда оно пришло? Я расскажу вам. И затем Бог. Что все уничтожает, это существование Бога. Кто-то говорит, Бога нет, а кто-то говорит, Бог есть. Хорошо, а какой Он? Ведь я Его не вижу. Хорошо, вы Его не видите. Почему? Потому что Он нематериальный. Он не во времени, не в пространстве находится, поэтому вы Его не видите, потому что Он совсем другой. Ага, я понимаю. То есть вы так Бога представляете. То есть Бог вот такой. Так есть Он или нет? Библия говорит, что видели Бога. Моисей видел Бога. То есть и мы увидим Бога. То есть видите противоречие? Одни говорят, что Его нельзя видеть, а Библия говорит, что можно Его видеть. Если Бог такой, если Он видимый, то все, что мы читаем в Библии, должно согласоваться с этим. Если же он невидимый, ну тогда все, что в Библии написано, надо иначе толковать. То есть здесь эффект домино срабатывает. То есть когда Бог невидимый, мы его никогда не можем видеть, он непонятно какой, то это влияет на все остальное, что мы читаем в Библии. То есть вот эта предпосылка, с которой мы подходим к чтению Библии, она серьезно влияет на наше понимание Библии. То есть, по сути, какая здесь идея? Мы говорим о реальности в общем. Многие верят в то, что Бог вечный, и Он не подвластен ни времени, ни пространству, Он не может никуда двигаться. То есть Бог никогда не проходит, все, что проходит, это временно. А Бог вечен. Хорошо, что значит, что Он вечен? Потому что у Него нет времени. Он не во времени живет. Вот такое определение вечности. Вы можете найти его в учебниках. Я читал эти учебники, я верил, я преподавал в это, но это неправда. Потому что если Бог не во времени живет, значит, у него, ну, нет времени. Если у него нет времени, значит, у него нет будущего, у него нет настоящего и нет прошлого. Если он не может как-то последовательно действовать, то тогда не может быть следственного суда. Потому что следственный суд — это то, что происходит на небе, то есть в определенном месте, и он должен быть там, но говорят, что он не может быть там, потому что он не в пространстве находится. Более того, это все объясняется в плане мистического присутствия Бога. То есть вы не можете его видеть, но он есть тут. Вот почему мистика так распространяется. То есть это разные предпосылки у людей есть. Мог ли Бог сотворить что-то в шесть дней? Нет, говорят. Почему? Ну, у него нет такого понятия, как первый день, второй день, третий день. А может ли он спасать человека последовательными действиями? То есть, призывая его, затем освящая его, и затем, там, в 1844 году, делая еще один акт спасения, следственный суд, то есть. И может ли быть действие его для спасения на Синае, на кресте, его действие при втором пришествии Христа, его действие, следующее действие спасения на небе, как Библия говорит, может ли Бог делать это? Нет, дают ответ. То есть нужно полностью все по-новому истолковывать. Поэтому адвентисты не могут уже быть адвентистами, если они в это верят. Вот почему многие не верят в небесное святилище. Он говорит, какое святилище? На небе? Протестанты и вот эти, которые сегодня в движении, появляющаяся церковь, Emerging Church, там уже гуру свои появились, они сегодня обсуждают тему небес, они говорят, да нет такого места, как небеса, есть просто понятие Бог, то есть нет места. Бог может быть с нами. И говорят, вы что, пойдете на небо и увидите там Бога? Они говорят, нет. Как вы увидите Бога? Что является самым большим? А мы говорим, а что является большим, самым большим откровением Бога? Христос. А как это откровение было дано? Через воплощение, что Христос пришел на землю и напрямую с вами говорил. Это вообще удивительное. Это самое величайшее откровение Бога. И так мы будем общаться с Богом, когда будем по Его благодати на небе. Только единственная разница будет в том, что Он будет Царем. Он явится во славе Своей и со всей властью Своею. Но раньше я называл это разделением, знаете. Если вы верите в то, что Бог является безвременным, и Он не может быть в пространстве, то вы начинаете совсем по-другому верить. У нас происходит разделение в христианстве. Мы идем совсем разными путями тогда. Это не то, что чуть-чуть по-другому. Это не то, что у вас воскресенье, а у нас суббота. Это коренное отличие. Мы не можем сказать, что мы как другие. Если мы говорим это, то мы просто копируем и вставляем чужие мысли, и мы привносим их сюда вместе с вирусом, с пандемией, понимаете, в нашу церковь. Мы привносим пандемию в наши ряды. Мы импортируем доктрины, модель поведения, богослужения, музыки. То есть это целая система. Система, основывающаяся на греческой философии. И основная проблема греческой философии – это Бог безвременный и человек безвременный. То есть у него есть душа вечная, она безвременная. Это безвременное выражение человека. Она нематериальная, она невременная. Вот эти идеи пришли от сатаны, восточных религий, желание иметь надежду после смерти. Если вы не верите в Библию, вы все равно еще будете жить, и сатана придумал все эти религии, по сути. Это все было принято греческой философией, Платоном, Аристотелем, и привнесено в христианство Августином, а это основа протестантизма, Кальвина, Лютера, и также Фома Аквинский, это основание католической церкви. То есть я объяснил уже вот эту безвременность и так далее. Вот какие корни. Итак, предупреждение. Эти идеи очень заразительны. Они как пандемия сегодня развиваются. Понимаете, вы, если пойдете на стадион сегодня, у вас больше шансов заразиться. Точно так же и в духовном плане. Если вы будете учиться в семинарии, то у вас больше вероятность заразиться, чем если вы будете просто в церковь ходить. Простые люди, католики, протестанты, адвентисты, если они просто читают Библию, то у них меньше шансов заразиться этим вирусом. Это их не коснется, скорее всего. Но если вы пойдете учиться и начнете смотреть видео, например, разговаривать с людьми, слушать радио, то есть вы, у вас больше вероятность заразиться этим вирусом. И поэтому лучше всего понимать это, уяснить это и выработать иммунитет. Но для того, чтобы выработать иммунитет, вам необходима правильная система, понимать Бога, чтобы объединить Библию, понимать ее целиком. Вот почему люди, даже вне нашей церкви, могут быть спасены. Потому что они просто читают Библию, и они следуют тому, что Библия говорит. И они живут святой жизнью. И, по сути, это общий знаменатель всего христианства – жить святой жизнью. Но жить святой жизнью – это жить не по-мирски в мире. Иоанна 17 глава. Иисус об этом молился. Хорошо, какие последствия будут? Я уже говорил вам, что, ну, говорят, нет такого места, как небо. Есть только Бог. Небо – это Бог. Небо – это разум Божий. История нереальная. Представьте себе, говорят, история нереальная. Это только копия Божьих идей. То есть это значит, все, что происходит во Вселенной, было уже в Боге. Это как фильм, как DVD-диск или компьютер, файл какой-то, компьютер, фильм. То есть все, что имеет в себе фильм, всю информацию, оно находится в файле уже. То есть так оно все было в Боге. И для того, чтобы увидеть фильм, вы не можете увидеть его в файле, потому что у вас нет такой способности все увидеть, одновременно все. Вы можете увидеть фильм только по мере того, как он показывается. То есть вам нужна копия того, что в файле там, для того, чтобы вы увидели. О чем это говорит? Это говорит о том, что у вас нет свободы, что уже все предрешено в Боге, что Бог является причиной всего, что происходит на земле. У нас нет свободы. Мы думаем, что мы свободны. У нас есть впечатление, что мы свободны. Но в действительности Бог уже все предрешил, и все совершается. И это то, что устраняет великую борьбу. И это сегодня используется для объяснения Евангелия. То есть в евангелическом движении... Следующий слайд, давайте, следующий слайд. Евангелическое движение говорит о том, что Бог не может действовать в истории. Он не может какие-то последовательные действия совершать. Нет, Бог не может так действовать, они говорят. Послушайте Августина, следующий слайд. Это цитата его исповедания, Confessions называется, книга его. Я чуть-чуть изменил язык, более современный взял, чтобы вам легче было понять. Но сфокусируйтесь на том, что он говорит, потому что это пример того, как верят люди. Августин — это один из тех, который считал, что Бог безвременный. Итак, он говорит, вы говорите, «Ты мой Бог», вы говорите это внутри себя, но у меня есть и внешняя жизнь. А что значит внутренняя жизнь? Внутренняя имеется в виду душа. То есть ты как пророк, получается, что Бог тебе говорит что-то в душе. О, человек! Для того, чтобы быть уверенным, что ты правильно понимаешь Библию, Библия говорит временным языком. Ага, временным. Библия говорит временным. То есть Библия говорит временно. Но время не касается моего слова. А почему оно не касается слова? Потому что он считает, что Бог безвременный. Потому что слово существует во мне в вечности, то есть без времени. Таким образом, то, что вы, люди, видите благодаря моему духу, то, что вы видите, то, что вы говорите моим духом, это и я говорю. Но когда вы видите их во времени, я не вижу это во времени. Так как вы говорите во времени, я не говорю во времени. Почему? Потому что он без времени, он не привязан ко времени. Но здесь большая проблема. С точки зрения богословия, вам нужно тогда все заново истолковать. Но если Бог дает мне историю, открывает мне историю, что такое история? Это получается, что история — это просто иллюстрации для детей о безвременной реальности, которую мы не можем понять, не можем пережить, не можем знать. Потому что вам нужно понимать, что все, что мы знаем и переживаем, происходит во времени и в пространстве. И мы не можем познать что-то, что за пределами времени. И это не просто я говорю об этом. Следующее. Предположим, что это небо и земля, сверхъестественное и естественное. Может ли Бог на небе действовать, как на земле? Да? Может ли быть следственный суд? Как в Ветхом Завете. Может ли быть там последовательность событий на небе? Нет. Они говорят, что Бог, Он просто во всем этом. Он статический, Он не движется никуда. Почему Бог статический? Потому что Он без времени. И безвременный Бог не может двигаться. И движение, все это делает Бога несовершенным. А Он совершенный. И поэтому Бог никуда не движется. Он не может быть с вами. Он не может переживать что-то с вами. Он всегда за пределами. А вам нужно постоянно каким-то таинственным, мистическим путем, каким-то неизвестным путем иметь какое-то просвещение от Него. Это происходит в харизматическом движении сегодня. Это должно происходить, когда вы, по идее, играете рок-н-ролл в церкви. То есть вы пытаетесь присоединиться к Богу, коснуться Богу, какой-то момент просвещения. Но на самом деле это нервное истощение, но считается, что это сверхъестественная сила Божья. Но Бог в Библии так не действует. Хорошо, но здесь не только этот вопрос. Говорят, что нет неба. То есть, нет такого понятия, как небо. Есть просто Бог во всем. То есть, вот следующий слайд иллюстрирует это. Что Бог все включает в себя. То есть, мы в Боге живем уже, а Бог в нас. Это панэнтеизм. Он отлично подходит сегодня к теории эволюции. То есть, Бог развивается. Развивается вместе с Вселенной. Бог и Вселенная — это одно и то же. Добрая весть, вы Бог, получается. Ну хорошо. И многие люди верят в это. И, ну, конечно, это Америка, вы свободны верить во что хотите. Это может быть логично, но это не библейская позиция, понимаете? И, конечно же, это не может быть в Церкви Божьей. И это нельзя использовать в качестве предположения. Теперь спасение. Спасение, говорят, в Боге от вечности. То есть, Бог — причина спасения. И вы уже в Боге находитесь. Следующий слайд. Вы уже в Боге, но помните, вот крест есть, а это Христос. Христос — это Бог, так или нет? И крест — это Божье деяние, так или нет? Нет. В этой системе нет. Почему? Потому что Бог безвременный. И если Бог безвременный, Он не может ничего сделать во времени. Он не может делать последовательные события. То есть здесь большие проблемы возникают с воплощением. Что же тогда крест? Крест — это откровение любви Божьей, которое должно побудить меня приблизиться к Богу. Но это не есть нечто, что Бог сделал на самом деле. То есть здесь срабатывает принцип божественного предопределения. То есть все уже предопределено Богом, и Он что-то тут проявляет на земле. Помните, как фильм. То есть все, что происходит с вами, это все предопределено Богом. Спасение через оправдание по вере. Ну, двояко объясняют это. И это, опять же, связано с делами спасения. Помните, когда начиналась реформация, то начали говорить о том, что для спасения не нужно дел. Начали говорить, что Бог спасает нас своим божественным предопределением. То есть, Он определяет, кто будет спасен, и Он побуждает к спасению, и спасение сводится к прощению только. Это одна из традиций. Юридическое оправдание. То есть, это значит, что на кресте Бог простил вас. Все, слава Богу! Мы спасены! До того, как вы были рождены. О, давайте, давайте рок-н-ролл, давайте будем праздновать, давайте все это делаем. Все, мы все спасены уже. Ну, так, они счастливы, они танцуют от этого. А второе понимание — это через возрождение. То есть это значит, что Бог приходит, и Он меняет вас изнутри. Но Он отнимает свободу. Поэтому, когда вы делаете добро, это не вы делаете, это Бог делает, потому что вы не свободны. Бог просто побуждает вас это делать. Но проблема с этим заключается в том, что а что происходит, когда мы грешим? Что тоже Бог делает. То есть мы видим, что вот такие предпосылки — это ложные предпосылки. Ну и потом, как это все выражается, давайте дальше пойдем к следующим слайдам. Следующим слайдам. Есть дальше принцип выражения этого всего, или артикуляции. Это крест. Артикуляция означает все, что в Библии, это все указывает на Христа. Единственный смысл Библии — это Христос. Христос спасает вас, Он благой, вы идете на небо, Он будет защищать вас, Он даст вам богатство и так далее и тому подобное. Вы понимаете, что происходит? Это принцип выражения или артикуляции всего этого. К этому ли Бог нас призвал? У меня призыв сегодня к вам. И призыв будет трансцендентный ко всей аудитории моей. Я не ожидаю, что вы сейчас будете принимать решение и выходить вперед, но это призыв к церкви я хочу сделать. Мы говорим о единстве церкви. Мы говорим о миссии церкви, которая основывается на единстве церкви. И если я не заблуждаюсь в своем понимании, если я заблуждаюсь, то мне надо исправиться. Но я призываю всех членов нашей церкви, все 30 миллионов, всех, кто слушает нас, пасторов, президентов конференции, президентов унионов, дивизионов, генеральной конференции, преподавателей на уровне колледжа, семинарий, по всему миру. Я обращаюсь ко всем по всему миру. Нам нужно вернуться к Библии. Нам нужно серьезно исследовать наше богословие. Нам нужно заново открыть для себя столпы адвентистской веры и от них отталкиваться, чтобы обнаружить целостную систему теологии и философии. Я призываю молодежь сегодня, преподавателей, учителей субботней школы. Ну, я не призываю воспитателей в саду, может быть, это еще рано, но, по крайней мере, преподавателей, которые на уровне старшей школы преподают. Там уже учащиеся способны понять это. И я призываю студентов также, учащихся, учеников в школах, поправляйте ваших учителей. Представляете, вы можете это делать также. Нам нужно всем прийти к соло и тота скриптуре, к этому принципу, и позволить церкви, или побудить церковь, вкладывать деньги в ученых и пасторов, которые бы понимали эти принципы, чтобы мы все понимали эту целостную систему богословия и философии, и мы могли распространить ее по всему миру. Я призываю также протестантов. Я призываю тех, кто в движении, и также руководителей движения Emerging Church, или появляющейся церковь, возвращайтесь к Библии и измените свою философию, развейте библейскую философию. Она совсем отличается от той философии, которую мы наследуем от философов. До того, что нужно пересмотреть и католическую веру, и протестантскую веру. Но я думаю, что мы готовы будем принять вас в адвентистской церкви. Но даже если вы это не сделаете, мы уважаем вас. И уважаем вашу искренность в вашей вере. За искренность я уважаю каждого человека. Но я призываю вас все равно изучать то, о чем я говорю. Я изучал то, во что вы верите. Если вы... Если вы хотите развиваться в этом направлении философии и традиции, ну, это ваш выбор. Но мы делаем выбор следовать Библии. Итак, давайте мы помолимся. Молитвой посвящения. Господи, мы благодарны за это время исследования этой темы. Ты открываешься нам на протяжении тысячи лет с большим терпением. Дух Твой открывает истину Твою, учение Твое, Твои действия в истории. И во всем этом Ты всегда отвечал на молитву Твоего народа. Я молюсь, Господи, за весь мир. Мы, как мир, должны исполнить молитву о единстве Церкви, молитву Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы ответ пришел быстро. Особенно для тех из нас, кто в адвентистской церкви пытается сблизиться с Тобой на основании Твоего откровения в Библии. Благослови нас, Господи. Помоги нам объединиться вокруг истины и покориться Твоему учению, таким образом, чтобы наша вера росла, и Церковь объединилась, стала единой, и чтобы Ты послал Духа Твоего Святого в силе позднего дождя, как Ты обещал, чтобы дать силу осветить весь мир славой Твоей, чтобы Твое пришествие стало реальностью в этом мире, очень скоро уже. И в то время мы молим, чтобы Ты принял нас не за наши заслуги, не по нашим делам, а по благодати и силе и терпению Твоему, который Ты открыл на протяжении веков, а особенно на кресте. Во имя Иисуса просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.